Глава 85. Бусинки зазвенели, когда Эрик прошел сквозь Мону Лизу. Воздух вдруг оказался густым от сладкого дыма и запахов пота и нечистой одежды. Повсюду на шершавом бетонном полу стояли вытертые, ободранные диваны и кресла. Музыка со сцены проникала сюда лишь монотонными отголосками басового ритма. На диванах и прямо на бетонном полу сидели полуголые люди. Большинство, казалось, спали, но иные вяло шевелились. Все были медлительны, как привидения. Они теряли силы в этом царстве зависимостей. Друзья прошли мимо женщины средних лет, сидевшей на покрытом пятнами диване без подушек. Женщина была одета в слишком большие для нее джинсы и лифчик телесного цвета. С выражением сосредоточенности на узком лице она зажгла огонь под смятой алюминиевой фольгой и тут же втянула в себя дым через тонкую пластиковую трубочку. Кудрявый дымок поднимался к самой крыше из гофрированной жести. На бетонном полу валялись окурки, пакетики из-под конфет, пластиковые бутылки, иглы, презервативы, остатки капсул и каталог с образцами тканей. Сквозь дым Йона разглядел молодого человека по имени Анатолий. Тот сидел с тем новым гостем на изрезанном диване, из которого клочьями лезла набивка. Йона с Эриком протиснулись между креслами. На диване в цветочек, с черными пятнами, сидел между двумя молодыми женщинами тощий субъект лет 60. На полу позади них лежал без сознания мужчина в одних трусах и белых носках. Он мог сойти за ребенка, если бы не запавшие глаза и ввалившиеся щеки. Шприц валялся рядом, но игла с пластмассовой головкой еще торчала из вены на тыльной стороне руки. Рядом сидела в кресле женщина, на лице которой была написана «Апатия». Чуть погодя, женщина нагнулась и выдернула иглу у него из руки, но тут же уронила на пол. Глядя, как охранник выводит какого-то мужчину, того рвало, Йона подумал, что это место является собой полную противоположность сатурналиям богатых. В зоне никто не потакал ничьим капризом. Здесь были только заключенные или рабы, а деньги текли лишь в одном направлении. Каждый оставался наедине со своей зависимостью. Из человека выкачивали все, что он мог дать, и так до самой смерти. Быстро оглянувшись, Йона увидел, как Анатолий поднимается и идет через комнату. Черная собака бежала за ним. Толстяк в камуфляжных штанах и черной куртке оттолкнул женщину в розовом белье и туфлях на высоких каблуках. Она тянулась целовать ему руки, умоляя об одном единственном уколе. Мужчина раздраженно велел ей вести себя прилично, пеняя, что она еще недостаточно отработала.
«Я не могу. Они издеваются надо мной, они...»
«Заткнись. Мне наплевать. Возьмешь еще трех клиентов», — велел он.
«Но, милый, мне плохо. Мне нужно...»
Женщина хотела погладить его по щеке, но мужчина молниеносно схватил ее руку и сломал мизинец. Так прытко, что женщина, кажется, сначала не поняла, что произошло, и в изумлении уставилась на торчащий перпендикулярно палец. Мужчина с седоватыми усами подошел к ним, обменялся парой слов с толстяком и потащил рыдавшую женщину через всю комнату, к занавеске. Женщина пошатывалась, она потеряла туфлю. Мужчина отвесил ей за трещину, женщина упала и опрокинула торшер. Йона с Эриком отошли в сторону. Мужчина рывком поставил женщину на ноги, торшер откатился и осветил крупного мужчину с бородой. Это был Рокки Чуркланд. Абсолютно голый, Рокки спал, сидя в красном кресле. Голова его свесилась, и казалось, что борода срослась с волосами на груди. Он сделал укол в правую ногу, и по щиколотке ползла темная кровь. Рокки был не один. Рядом с ним, на разложенном двуспальном диване без матраса, сидела светловолосая женщина в коричневом лифчике. Голубые трусы лежали рядом. Пластырь у нее на колене наполовину отстал. Женщина зажгла огонь под закопченной ложкой и пустыми глазами смотрела, как образуются в воде пузырьки. Она облизала губы, ожидая, пока порошок растворится и жидкость в ложке станет светло-желтой. Эрик перешагнул через подставку для ног, подошел к ним и узнал пресный запах героина и нагретого металла.
«Рокки!» — тихо позвал Эрик.
Рокки медленно поднял голову. веки отяжелели, зрачки — точно две капли черной туши, поставленные острием булавки.
«Иуда Искариот!» — еле ворочая языком, проговорил Рокки и посмотрел на Эрика.
«Да». Рокки с довольным видом улыбнулся и медленно закрыл глаза. Женщина рядом с ним макнула ватный шарик в раствор, приставила шприц к вате, втянула жидкость и вставила в шприц иглу. Яна увидел, что мужчина в камуфляжных штанах снова сидит на стуле возле комнаты для персонала, уставившись в телефон. В другом углу седоусый увел женщину за занавеску.
«Помнишь, ты говорил о грязном проповеднике?» — спросил Эрик, присаживаясь на корточки перед Рокки.
Рокки с трудом разлепил глаза и покачал головой.
«А это был я? Я проповедник?»
«Вряд ли. Думаю, ты имел в виду кого-то другого. Ты говорил о накрашенном мужчине со шрамами на венах».
Рядом с ними женщина перетягивала руку с собственными трусами, туго закрутив их шариковой ручкой.
«Помнишь, ты говорил, что он убил женщину здесь, в зоне?»
«Нет», — ухмыльнулся Рокки.
«Ее называли Тина, но на самом деле ее имя Наталья».
«Да, это он. Это был проповедник», — промямлил Рокки.
Женщина на диване нащупывала вену, искала, где быстрее всего наркотик проникнет в кровь, искала невредимое место на исполосованной шрамами руке.
«Мне надо знать. Речь идет о настоящем проповеднике. О священнике».
Рокки кивнул и закрыл глаза.
«Какой церкви?» — допытывался Эрик.
Рокки что-то прошептал. Эрик нагнулся, и его обдало затхлым запахом изо рта Рокки.
«Проповедник ревнивый, совсем как Бог», — прошептал Рокки.
Женщина воткнула иглу, и капля крови смешалась с желтой жидкостью, прежде чем жидкость пошла в вену. Нетерпеливыми пальцами женщина развязала жгут и застонала, когда кайф потек по телу. Эрик увидел, как она вытягивает ноги, напрягает щиколотки, а потом обмякает.
«Мы считаем, что проповедник убил не меньше 5 женщин, и нам нужно знать имя, приход или адрес».
«О чем ты вообще толкуешь?»
— еле выговорил Рокки и снова закрыл глаза.
«Расскажи о проповеднике», — настаивал Эрик. «Мне нужно имя или...»
«Заткнись уже», —
сказала женщина и сползла к волосатой ляжке Рокки.
«Поздоровайся с Ин», —
промямлил Рокки, нащупав ее голову. Пока Эрик пытался вытянуть из Рокки хоть какие-то воспоминания, Иона держал ухо востро. Толстяк в камуфляжных штанах, сидевший возле комнаты для персонала, поднялся со стула и, прищурившись, оглядел зал. Иона увидел, как он сует телефон в карман и куда-то идет, лавируя между диванами. Толстяк постоял возле мужчины, который лежал, закрыв глаза, на полу, с тлеющей сигаретой в зубах, и вернулся на свое место.
«Ты хочешь, чтобы я трепал языком?» — проговорил Рокки. «Но про чистилище я помню только вот что. Я сидел в клетке для обезьян, и там были длинные спички с горящими головками».
«Бла-бла-бла», —
вставила Ин и хрипло рассмеялась.
«Я орал и порывался уйти, хотел защититься миской, и... бла-бла-бла», — улыбнулся он.
«Поверь», — уже жестче сказал Эрик, — «я не хочу мешать тебе. Скажи только, как нам найти проповедника?»
Рокки как будто снова провалился в сон. Рот приоткрылся, на бороду потекли слюни. Седоусый вернулся из другого зала. Занавески качнулись за ним, и в темноте сверкнуло что-то желтое, прежде чем лицо Моны Лизы обрело прежние черты.
«Пора уходить отсюда», — сказал Йона Эрику.
Ин попыталась натянуть трусы, но застряла в них пальцами ног. Женщина откинулась назад и затихла, закрыв глаза.
«Мои мозги — это мышь», — сообщил Рокки. «Тебе придется...»
«Бла-бла-бла», — сказал Иин.
«Назови мне имя», — настаивал Эрик.
«Тебе придется загипнотизировать меня еще раз».
«Можешь стоять на ногах?» — спросил Эрик. «Я тебе помогу».
Йона увидел, что толстяк в камуфляжных штанах снова встал со стула, достал телефон и двинулся по направлению к ним. Женщина в клёпанном ошейнике встала в дверном проеме, отведя занавеску. Она как будто сомневалась, входить ей или нет. Позади нее Йона увидел высокого мужчину в желтом клеенчатом плаще. Плаще, какие когда-то носили рыбаки. Сначала Йона не понял, почему решил, что видит перед собой проповедника. Но воспоминание вдруг вспыхнуло ослепительным светом.
«Эрик», — тихо сказал Йона, — «проповедник здесь, он стоит возле занавески, в желтом дождевике».
Женщина в клёпанном ошейнике помахала кому-то и, пошатываясь, вошла. Бусины занавески качнулись назад, заколыхались перед желтой фигурой. Йона вспомнил, как Филипп Кронстедт описывал человека, следившего за Марией Карлсон. Последнее, что он слышал тогда, прежде чем упасть без сознания, слова о тощем человеке с камерой, одетого в желтый клеенчатый плащ, как у лафатенских рыбаков. Йона сделал пару шагов, и тут мужчина в камуфляжных штанах, обогнув трехместный диван, остановил его.
«Я должен попросить вас и вашего друга пройти со мной».
«Эрик», — сказал Йона, — «ты видел? Видел? Там, за занавеской. Это проповедник. Иди за ним, попробуй рассмотреть его лицо».
«Этот клуб только для постоянных членов», — объяснил мужчина. «А мы хотели купить диван», — посетовал Йона, видя, как Эрик торопливо идет к занавеске.